Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена
и Наташа.
Здесь мы обсуждаем классных культовых героинь из поп-культуры. И сегодня мы посвятим эпизод потрясающей, невероятной и очень талантливой Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе».
А перед тем, как мы начнем, напоминаем, что у нас есть соцсети, где вы можете нас посмотреть или почитать. Это Telegram, запрещенный Instagram, Ютубчик с видеоверсиями и другие соцсети. Мы есть везде.
А еще у нас есть Boosty, Patreon и Soundstream, где есть огромное количество эксклюзивного контента. И в конце этого эпизода, если вы дослушаете, мы оставим 5 минут выпуска нашего подкаста «Гундёж», где мы с Наташей обсуждаем просмотренные за последнее время фильмы. Там есть новинки, там есть что-то старенькое, там есть что-то совершенно необычное. И в будущих эпизодах мы планируем в том числе рассказывать про то, что нам очень-очень не понравилось из последнего просмотренного. Так что, если вам вдруг интересно и у вас еще нет подписки, то зацените и решите, делать подписку или нет. Или можно по разовой оплате, как вам удобно. Ну а мы начинаем.
Да.
Sun's up. Короче, Наташа, Эль Вудс и «Блондинка в законе», как фильм, в принципе, это был мой главный фильм школы, главный фильм универа. Все еще я его периодически пересматриваю, немножечко меньше, чем раньше. Но активнее, чем большую часть фильмов, которые я в целом пересматриваю.
У тебя гиперфиксация?
Об этом наш разогрев. Обязательно слушайте. Boosty, Patreon, Soundstream. Нет, это, наверное, не гиперфиксация. Если вы вдруг давно не пересматривали «Блондинку в законе», про что это? Про девушку, которая решает ради парня, который ее бросил, потому что она блондинка, потому что она, в кавычках, тупая. И эта девушка, чтобы доказать и вернуть этого парня, решила поступить в Гарвард, в юридическую школу Гарварда. И это же просто идеальная мотивирующая персона, на которую ты смотришь, и ты думаешь, боже, да, конечно, я хочу быть ей. Я обожаю монтаж в этом фильме, про то, как нам показывают вот все, вот, что меняется в жизни Эль Вудс, когда она становится одновременно и такой девчонкой, которая учится, и девчонкой, которая все еще обожает всякие девчачьи приколы, маникюр, педикюр, краситься, классно наряжаться, а еще у нее прикольная собака. Вот ты за всем этим наблюдаешь и думаешь, боже, какая красота. Более того, в 9 классе мне моя хорошая подруга в школе дала книжку почитать. Она, конечно, совсем другого вайба. Вот мне кажется, это, знаешь, вайб немножечко «Дьявол носит Прада», ну или что-то такое. Типичная чикфлик литературы. Ничего в этом плохого нет. Я почитала. Это немножечко утолило, знаешь, вот это мое внутреннее желание еще больше погрузиться как-то в мир «Блондинки в законе». Уже было 2 фильма, и третий очень странный, который «Блондинки в законе», про 2 девочек-близняшек. Он ужасный. Вот такая моя история про «Блондинку в законе». Это вот, наверное, все еще прям максимально теплый для моего сердечка фильм.
Так как я не в фан-клубе «Блондинки в законе», я буду просто рандомно вставлять какие-то фан-факты, которые мы прочитали до записи, чтобы вам было интереснее. Вдруг вы тоже в какой-то момент фанатели, но не искали какую-то интересную информацию. Как раз, как Лена сказала, что есть книга. Это книга Аманды Браун. Есть идея о том, что Аманда сама училась в Стэнфордской юридической школе и страшно увлекалась модой и любила розовый. И, по словам писательницы, она даже написала блондинку на розовой бумаге ручкой с розовым пушком. Я посмотрела ее впервые сегодня. Не надо меня осуждать. Когда в моей жизни появился подкаст, я поняла, что если я что-то не посмотрела, я уже даже не стараюсь это нагнать, потому что я знаю, что однажды мы решим записать эпизод, и тогда я посмотрю. То есть это мое осознанное решение отложить хорошую поп-культуру на попозже. И «Блондинку в законе», когда я смотрела, мне показалось, что это кино, его как будто бы, мне кажется, все рассматривают с точки зрения того, как вот блондинку дискредитируют и говорят, что она не может быть классной юристкой. Но, по сути, мне кажется, это кино еще и об обратном, о том, что как будто бы юристы должны выглядеть задрипанно и очень стрёмно.
Да, серьёзно.
Хотя, по сути, юристки — это те же девчонки, которые могут любить еще много чего, и любить моду — это не значит, что быть глупой и необразованной. У меня есть подружки-юристки, которые обожают классно наряжаться. Угу. Возможно, они не так сильно любят розовый, как героиня Риз Уизерспун, но они очень классные девчонки, и они не выглядят, как будто бы они какие-то, я не знаю, затрипанные. Единственный момент, что мне казалось не очень правдоподобным, то, что героиня Риз Уизерспун выглядит очень бодрой. Кажется, когда ты учишь очень большой объем юридической информации, ты не можешь выглядеть настолько бодрой.
Как говорила сама Эль Вудс, она занимается спортом. Спорт выделяет эндорфины.
И
счастливые люди не умирают от юриспруденции.
Угу. Надо попробовать. Я просто сейчас начала больше заниматься спортом. Надо попробовать во время танцев учить какой-нибудь язык, юриспруденцию или знание биологии подтянуть.
Есть, кстати, я не знаю, насколько это правдивый факт, потому что, мне кажется, фильмы 2000-х часто про них вкидывают, типа, что «А вы знали что?» Но Риз Уизерспун рассказывала в интервьюшке, что как раз для нее было очень важным, чтобы Эль Вудс была не стереотипной девчонкой из сестринства. Если вы вдруг смотрели какие-нибудь фильмы, опять же, 2000-х, кстати, вот эти вот Sorority Girls, у них есть стереотипный комичный образ, какая Эль Вудс? Но Риз Уизерспун понаблюдала за девчонками в этих сестринствах, и ей показалось, что они очень добрые, они очень вежливые, и они на самом деле очень классно друг друга поддерживают. И что ей было очень важно как раз именно это показать. Что девчонки, они рядом с тобой, несмотря ни на что, они всегда готовы тебя обнять, помочь, даже если они не понимают, что такое LSAT, и думают, что это гинекологическое заболевание, они все равно типа твои подружки. Это классно.
Да, если верить сайту TCNUA, тут сказано, что она как раз решила понаблюдать за студентками и шутила, что проводит антропологическое исследование.
Да, да. Ну, по-моему, это типа прикольно, и это, obviously, не метатактинг, и слава богу. Было бы странно, тем более, на эту роль. Но в целом, мне кажется, это полезно, потому что как раз фильмы 2000-х очень такие любили браться за стереотипные образы. Это нормально, но классно, что в «Блондинке в законе» это вышло даже, мне кажется, за пределы образа только Эль Вудс, потому что весь ее ближний круг девчонок, причем и в сестринстве, и уже когда она строит свою адвокатскую карьеру, это все-таки, ну, девчонки, которые, они могут ошибаться, они могут немножечко некорректные штуки говорить, но в итоге они вот в максимальном сестерхуде, в максимальном сестринстве.
Ну, мне в целом кажется, что если вспомнить какие-то вообще ром-комы нулевых, самые такие значимые и отличающиеся, которые мы любим пересматривать, те же «Дрянные девчонки», например, они все немножко вот прокатываются по стереотипам, такие вот, есть стереотипы, которые вы видите в других ром-комах, а мы говорим о том, что эти стереотипы не работают, там, типа, в «Дрянных девчонках» вот этот момент, где героиня притворяется глупой ради парня, и ей говорят, типа, зачем, не надо так делать, пожалуйста, а Эль Вудс, по сути, такая, типа, о, я ради мужика пойду поступлю в Гарвард.
Да, да. И, кстати, у нее же офигеть какой балл. Чуть ли не самый высокий практически. Она не просто как бы села такая, ну, хотя бы вот какой-нибудь проходной, а папа мне оплатит видеоэссе у Копполы. Нет, она ботала, и наботала настолько, что, по сути, вошла в топ студентов, которые это сдали. Это меня очень вдохновляло в подростковом возрасте, просто нереально. Я такая, жесть. У меня был прям, знаешь, такая пробковая доска не очень дорогая из канцелярского. Я печатала на принтере фотки Эммы Уотсон, которая на тот момент, когда я училась в школе, она училась в Брауне, по-моему. Я могу ошибаться, но она тогда тоже немножечко отошла от актерской карьеры и такая, мне нужно образование. И я такая, йоу, жесть. Там были кадры из «Хорошо быть тихоней», разумеется, потому что там было много таких стадий кадров. И там, конечно же, была Эль Вудс, ну потому что она настолько для меня была ролевой моделью в плане учебы. И вот тот момент, где она на эллипсе с книгой по юриспруденции, ее собачечка смотрит телек, и она просто такая, типа, я смогу в этом всем разобраться. Я такая, боже, да, конечно, ты сможешь.
Ну, мне кажется, раз мы уже начали обсуждать вообще интерес и вот то, что она это сделала ради своего мужика, мне кажется, прикольно поделиться какими-то историями, когда мы ради человека, который нам нравился, начинали чему-то обучаться. Мотивация — это одно, то, что мы получили от этого опыта — это другое. Насколько сейчас мы оцениваем, хороший ли это был интерес или это вообще было не про нас. Есть такие истории?
Есть, конечно, есть. Это все на одном человеке завязано, и, по-моему, я даже когда-то в разогреве это рассказывала. Но да, ради одного конкретного человека я случайно поступила на курс прозы, случайно попала на него, написала премис рассказа, который довольно сильно был про рефлексию над отношениями нашими. Этот синопсис понравился, и мне сказали, что вот тебе бесплатное место на курсе прозы, можешь дописать этот рассказ. Я написала вообще другой рассказ, ну вот, по сути, да, попала я из-за этого. Потом из-за этого же человека, там буквально была примерно та ситуация, что, господи, на фоне этого человека я чувствую такой глупой себя и недостойной, поэтому мне нужно пойти и максимально отучиться везде. Я пошла на курс про стоицизм в свободном университете, я прошла этот курс. Как было по ощущениям постфактум? Ну, типа, я не стала себя лучше чувствовать рядом с этим человеком, не стала чувствовать себя умнее. Было забавно вкидывать про то, что да вот, я сейчас на учёбе. Человек в это время учился в такой довольно фэнси маге, магистратуре. Мне казалось, что да, надо как-то соответствовать тому и быть в курсе того, что происходит. Но я совсем, типа, delusional штуки. Я не знаю, хочу ли я им делиться. Не надо, все, да, да.
Ну, а вот сейчас, например, как тебе кажется, этот опыт вообще был полезен? Ты сейчас рад такая, что, о, я прошла вот этот курс, или там, оно мне как-то помогло, или просто мне понравился этот опыт именно учебы?
Оно мне никак особо, наверное, не помогло. Это помогло мне чуть-чуть занетворкать. Некоторые люди, которые были со мной на этом курсе прозы, они сейчас по работе со мной пересекаются. Курс про стоицизм нет, никак не помог. Просто заставил меня некоторое время чувствовать себя крутой. Что тоже, наверное, неплохо, когда тебе 22-23. Это было неплохо, это не было хорошо. Это была просто веселая история из жизни.
Ну, просто как будто бы Уэль Вудс это стало решающим в жизни,
да.
Что типа она такая, ради мужика пойду, отучусь. И типа из-за этого она нашла свою персоналити, скажем так. У меня, наверное, в школе было, наоборот, отрицание таких историй, потому что у меня подружки так делали, и я такая, о нет, ни за что. Я не хочу ради мужчины менять свои интересы, и поэтому я старалась не интересоваться, даже если вдруг, мне кажется, какие-то штуки, которые нравятся пацанам, которые мне в тот момент были симпатичны, я понимала, что они мне как-то откликаются, я такая, нет, я не буду этим интересоваться, потому что я тогда, ну, типа, прогнусь.
Вау!
Вот, но была история, мне кажется, тоже уже после вуза, когда мне сильно нравился человек, мне кажется, я просто погрузилась сильнее в журналистику из-за этого. Мне кажется, наоборот, этот опыт мне очень пригодился, и я рада, что это случилось. Но мне не понравилась совершенно моя точка входа в это. Ну, то есть это была не такая здоровая история, где ты такая, типа, вот я хочу этим заниматься, я пойду. Ведь ты еще совсем зеленый, вот такой вайб. И то есть это было не от какого-то, блин, я просто хочу чему-то интересному научиться, а тому, что вот человек наконец-то поймет, что я не глупая.
Мне кажется, что в «Блондинке в законе» это все-таки чуть-чуть романтизировано. И вот эта фраза... Что, ты в гарвардской юридической школе? А, да, а что, это сложно?
А, да-да-да.
И такой, ну, зай. Из-за того, что это ромком, из-за того, что нам вначале это все-таки показывают как такую, что Эль Вудс все-таки немножечко такая стереотипная, что это девчонка, которая планировала закончить свой колледж, у нее богатые родители, которые могут обеспечить ее условно каким-нибудь, ну, парочкой бутиков, которые она будет содержать и наслаждаться Лос-Анджелесом. И вот есть еще и паренечек, которому прикольно с ней, и вот они выйдут замуж, все будет прекрасно и здорово. Нас быстро из этого вывели, отправив Эль Вудс вообще в другое состояние. Не очень было понятно лично мне, в какой момент вот эта вот мотивация поменялась, то есть тот момент, где она пришла в виде зайчика, и ее прям расшибло на слезы, потому что она впервые поняла, что для Уоррена она никогда не будет достаточной. На самом деле интересно, что ты это заметила в процессе. Мы сегодня вместе смотрели с Наташей «Блондинку в законе». Я примерно 500-миллионный раз, Наташа первый.
Да.
Вот. А ты заметила, что Эль Вудс довольно рано поняла, что Уоррен не стоит того.
А мне кажется, это как будто бы напрашивалось по сюжету. Ну, как бы я примерно представляла, о чем сюжет, естественно. Но мне кажется, если тебе в целом изначально ромком начинают с того, что герои вместе, это значит, что они расстанутся. Потому что если они должны быть вместе, они, скорее всего, вначале не вместе.
Ну да, да,
ну, типа,
да.
Это как конечная какая-то цель. У меня вызвал какие-то смешанные эмоции момент ее с преподавателем, который к ней домогался. с одной стороны, мне понравилось, что они в целом это показали, что, типа, не все как будто бы гладко. С другой стороны, я не совсем, наверное, понимаю свою реакцию на то, как это завершилось. С одной стороны, прикольно, что они не стали как-то драматизировать и уходить в какие-то сложные переживания. С другой стороны, я такая, блин, он мне домогался. Да. Это хреновая история, чуваки. Она немножко мне, наверное, в самой героине, вот на фоне этой ситуации в целом, немножко не хватило, наверное, какой-то рефлексии. Вот у нее есть вот этот образ, что ей дается все легко. И ты такая, о, прикольно, ну, типа, девчонка да. выглядит стереотипной блондинкой, а на самом деле она такая классная и сильная. Но тебе хочется какого-то момента, где она вот сядет и такая, типа, экзистенциальный кризис на 3 часа.
Да, согласна. Как будто бы формат ром-кома чикфлика 2000-х, он сам по себе не подразумевал какой-то большой рефлексии на тему харассмента. Даже в фильмах 2010-х этого не особо много, на самом деле. Этот фильм стал круче за счет того, что в нем офигенно показана женская дружба.
Mm-hmm.
Вот эти девчонки из сестринства. Ну да, они глупенькие, ну и что? Они всегда готовы ее поддержать. Они пришли на ее суд. Это так круто. Полет, которую играет Дженнифер Кулидж из «Белого лотоса». Слушайте наш выпуск про «Белый лотос». Своеобразная женщина, максимально интровертка и неловкая. Но всегда готова выслушать не только потому, что ей платят за маникюр и педикюр. То, как потом Эль Вудс помогает Полет забрать ее собаку. Это же вообще так мило. То, как она, будучи студенткой, которая едва знает что-то про юриспруденцию, начинает закидывать этими словами, сама не уверена. Она такая, нет, мы забираем этого пса. И что, наверное, самое главное, что мне особенно нравится, это то, как они завершили ветку с Вивиан. Mm-hmm. Потому что вот, у нас есть мерзкая девчонка. Она должна остаться с этим вот мерзким челом, и она будет с ним загнивать в ужасном браке. И я обожаю этот факт, что Вивиан дает возможность выйти из этого и просто кайфовать. Найти новую ветку друзей, в том числе, выйти за границы того, как она видела дружбу, как она видела отношения, как она видела вообще этот мир. В рамках как раз ром-кома, как будто бы настолько сильно показать разных женщин, очень разных условий, очень разных взрослений. Это прям круто.
Конечно, у них студенческая пора, но как будто бы это больше про даже школу, когда, знаешь, очень важно общественное мнение, и вот эти вот рилсы сейчас показывают, типа, знаешь, когда ты влюблена в чувака, тебе кажется, что все хотят с ним быть, а когда ты его, ну, перестаешь любить, тебе кажется, что за этим дебилом охотилась только ты, и типа, что это за хрень, и мне кажется, это такая же история про бывших. И прикольно, что показано именно то, как мнение бывшей девушки влияет на настоящую. Потому что как будто бы мы очень часто привыкли к тому, что вот, ну, бывшая нашего партнера — это точно стерва, сука, и так далее. Но на самом деле, девчонки, мы же все знаем, что в какой-то момент мы очень хорошо начинаем эту девчонку понимать, почему они разошлись или там почему у них были какие-то конфликты. И уже другое дело, насколько нам критично с этим мириться или нет. Но, в принципе, я вот вспоминаю все свои предыдущие отношения, я такая, вау, там реально девчонки, ну, типа, не такие-то суки были, все было с ними нормально. Я их очень хорошо понимаю. И как будто бы она тоже, Вивиан, переходит на эту сторону, такая, о, блин, реально, чё я-то туплю? И прикольно, что Эль Вудс ей показала своим примером, что, типа, не надо за него держаться. А насчет героини, которая делает маникюр, мне кажется, прикольно, что вообще в поп-культуре как будто бы очень редко показывают эти отношения. Они же очень для многих девчонок важны.
Да,
типа отношения
да.
со своей мастерицей по маникюру. У меня, наверное, прям не было такого, чтобы я приходила к ней как на терапию. Но у меня было наоборот, что я приходила, и мне она начинала про то, как мужик ее выгнал, как она с ребенком ушла или еще что-то. И я такая, вау. Вот это сериал. Mm-hmm. Ну, типа, мои проблемы вообще сейчас не настолько интересны. Расскажи еще что-нибудь.
Мне сейчас, если честно, вот в эмиграции не хватает постоянного мастера по маникюру. Я хожу в один салон, где просто записываюсь, когда будет свободное время. И вот этих вот разговоров мне ужасно не хватает. У меня, когда я жила в Мытищах, была мастерица, которую я обожала, которая просто такие дизайны мне мутила на ногтях. Это просто жесть. У меня был просто прям период, наверное, с 19 по 21 год где-то, что я ходила вот только к ней. Вы успеваете поболтать, вы успеваете посмотреть какой-нибудь эпизод реалити-шоу или фильм, или что-нибудь такое. Вы следите друг за другом, что у кого как меняется. И вот, ну, собственно, когда я рассталась с партнером, который жил в Мытищах, я переехала, и я дружба рассталась со своей мастерицей, да. Первое время мне казалось, что ну и бог с ним, ну и ладно, ну что такого. А потом я что-то иногда начала так скучать именно по тому факту, насколько она аккуратно все делала. Оказывается, ну, если ты приходишь в салон, тебе могут сделать все аккуратно, но если ты хочешь прикольный, крутой дизайн, и вот чтобы тебе сделали прям так, как ты вот в Пинтересте показала, за это нужно платить очень много денег. Я платила до этого ей не так много денег, потому что ходила к ней домой.
И поговорите, чтобы еще человек запоминал твою жизненную историю.
Да.
И ты такая, вау, мы можем продолжить сплетничать. У меня такая сейчас женщина, которой я хожу красить свою голову, она еще старше меня, лет, наверное, на 20, я думаю. И поэтому для меня это еще, знаешь, такой человек из другого какого-то возраста, с другой категории, на которой я могу проверять какие-то свои штуки, типа, так, как реагируют взрослые на что-то, и это при этом взрослый, который совершенно не связан с моей жизнью. И вот я тоже прихожу, она такая, ну как у вас дела? Я такая, набираю воздух легкий, сейчас ты узнаешь все, моя хорошая.
Это успокаивает тебя?
Это прикольно, что она может дать какие-то неочевидные, я даже не назову это советами, а отзывы, что ты просто, вот знаешь, мне кажется, у всех должны быть люди, которые не включены в твою жизнь постоянно, и они не в статусе друзей, это просто люди, у которых ты можешь узнать какое-то вот реально рандомное мнение. То есть это не рандомное мнение твоей подружки, которая такая, я тебя очень люблю, поэтому мое рандомное мнение немножко субъективное, очень сильно. А вот это прям такая женщина, которая, она познала жизнь, моя хорошая.
И врать тебе не будет точно.
Да, да. Еще, наверное, мне очень нравится этот момент, как раз ты уже его тоже упомянула, про то, как Элли Вудс приезжает забирать собаку. Я сама оказалась в этом моменте, как будто я была Элли Вудс, что я в каких-то ситуациях была вот этой подругой, которая сейчас придет и всем надает по жопе. Для меня это было очень неочевидно, потому что, мне кажется, последний раз я себя так чувствовала, когда я с подружкой лет в 7 стояла на кассе, она боялась расплатиться, я такая, ладно, давай я, давай мне свою сотку, я куплю тебе этих мармеладных червяков. И мне кажется, это тоже прикольно, когда у тебя есть подружка, которая, ну, может кому-то надавать по жопе, которая может просто такая, типа, я возьму на себя ответственность, или я в какой-то момент покажу, что ты можешь быть тоже сильной, и потом, мне кажется, другие подружки такие, мы, значит, тоже можем в себя верить, и тоже у нас все получится, и можем не стесняться.
У тебя есть подруги-юристки? Есть,
да,
же, да?
Да. Кстати, про язык это вот точь-в-точь так,
да,
же. Да, у меня есть одна подружка, с которой, если ты особенно начинаешь разговаривать о чем-то, в чем вы максимально не сходитесь, она начинает аргументировать тебя очень сложным языком,
так,
ты его не понимаешь с самого начала. В этот момент, когда ты буксуешь и не можешь сказать что-то в ответ, она начинает тебя надавливать. Я считаю, это чисто юридическая история. Мне кажется, это люди, которые, знаешь, они тебе помогают в том числе взять паузу. То есть, например, если вдруг у меня возникают какие-то ситуации, там, связанные с документами, которые я не до конца понимаю, моя первая реакция — это паника, потому что я не до конца понимаю юридический язык всегда. И иногда я такая, блин, я, наверное, правда что-то не так сделала. И она такая, Наташ, во-первых, ты не обязана прямо сейчас им отвечать. Во-вторых, они еще должны доказать, что ты виновата. И я такая, вау, вот это подход.
Наверное, еще одна штука, которую важно отметить, это то, что «Блондинка в законе» — это мое первое знакомство с Риз Уизерспун как таковой. То есть все остальные фильмы, где она играла и в триллерах таких конца 90-х, начала 2000-х, и вот уже более серьезные фильмы в ее взрослой карьере, они были, но «Блондинка в законе» все равно оставалась как бы the фильмом с ней. И мне было так забавно наблюдать за тем, что, ну, вот она как бы вырастает, да, и у нее появляется какая-то медийная персоналити, и в том числе вот этот вот Hello Sunshine Book Club и ее продюсерская компания Hello Sunshine, которая в том числе берет и экранизирует книги, которые она берет в книжный клуб, просто гениес. Мне кажется, я надеюсь, у нас также будет с Гундёжной.
Кстати, у нас есть выпуск про «И повсюду тлеют пожары», да, сериал и книгу, который как раз экранизировал ее компания.
Да.
Слушайте на нашем Бусти, Саундстриме и Патреоне.
Мне кажется, вот она очень похожа на Элли Вудс. Немножечко в другой сфере, но очень на нее похожа. То есть как будто бы это был идеальный кастинг. Я не знаю, кто был кастинг-директором. Насколько Риз Уизерспун была первым вариантом?
Нет, это была не первым вариантом. Fun facts. На главную роль в фильме также рассматривались актрисы Шарлиз Терон, Алисия Сильверстоун, Кристина Эпплгейт, Мила Йовович, Бритни Спирс.
Wow.
Ну, короче, много кто еще рассматривался. Однако в конечном результате было решено, что лучше Лиз эту роль никто не сыграет. Кроме нее сценарий больше никому не прислали.
Вау. Ну, я не удивлена вообще. Опять же, это как будто бы прям максимально подходящий ее... Опять же, я так говорю, как будто вот это моя девчонка Риз, моя соседушка, я с ней так хорошо общаюсь и идеально ее знаю. Нет, я ее не знаю. Но она медийно выглядит вот так. Как будто бы она прям очень-очень nice, хороший человек, который помогает девчонкам становиться лучше, получать классные карьерные перспективы.
Плюс, на самом деле, мне кажется, вот этот образ такой наивной девчонки немножко, его вообще как будто бы хорошо может сыграть уверенная в себе и смышленая женщина. То же самое, как побыть дурочкой. Может, не так. Каждая совершенно, я считаю. Вот. И как будто бы в ней очень чувствуется стержень, что она просто такая вот сильная девчонка. Как ты и сказала, что не похожа с Риз Уизерспун, что она очень во всех... В целом, в своих проектах ты не чувствуешь, что она потерянная, что она не понимает, что она делает. Она такая, я играю дурочку, но вы очень хорошо понимаете, кто да. там за ней.
Да. Ну что, мы будем потихонечку заканчивать.
Слушайте наш отрывок из нового формата «Гундёж».
Подписаться на него можно на Boosty, Патреоне и Саундстриме. Мы будем очень благодарны, если у вас будет получаться поддерживать нас каждый месяц, потому что именно эти донаты и вообще все-все-все, что есть на Boosty Patreon, помогает нам как-то продолжать с этим подкастом.
Если вы хотите узнать, на что идут эти деньги, они идут на монтаж эпизодов и на аренду студии для видеоэпизодов. Все, больше ни на что. Если вы думаете, что мы такие, ох, пожалуйста, донатьте, да, мы сами такие, пойдем погуляем, потусим, и 3 дня будем в каком-нибудь загуле. Нет, к сожалению, пока что нет.
Да, ну и приятного прослушивания, надеемся, что вам понравится гундёж. Сегодня в программе я посмотрела «Идеальные дни» в кино, и мне очень понравилось. Это фильм Вима Вендерса, мой второй фильм Вима Вендерса. А потом я расскажу про фильм «Quiz Lady», «Леди Викторина» с Сандрой О и Аквафиной. И расскажу про пару фильмов, которые я посмотрела в самолете, когда гоняла в отпуск.
Я расскажу... У меня чисто российское кино. Это будет фильм «За нас с вами» с Юлией Снегирь. Поэтому, если вам она понравилась «Мастере и Маргарите», это рекомендация для вас. Это будет фильм «Бери да помни» о... драме и об игре. Это будет несколько таких блокбастеров, скажем так. Это российские сказки, которые выходили или выходят в прокат.
Давай начнем с чего-то самого, не знаю, такого...
Хайпового?
Возможно, яркого по эмоциям или хайпового, я не знаю. Можешь выбрать сама.
Ну, я бы сначала вообще послушала про «Идеальные дни», потому что я читала про этот
Хорошо.
Фильм, мне понравился синопсис, так что расскажи свои впечатления.
А я ходила на него в последние выходные, и я повела на него Макса. И сразу говорю, мы с Максом смотрим очень много фильмов вместе, но... Примерно так же мы довольно большой чанг фильмов смотрим по отдельности. И такие фильмы, как «Идеальные дни», я обычно смотрю одна. Потому что у Макса немножечко другой, как мне казалось, другой формат восприятия поп-культуры и того, что тебя развлекает, что тебя отвлекает в том числе. Но я была удивлена, потому что он сказал, что этот фильм потенциально войдет в топ-20 его вообще за все время.
Ого!
Да. О чем это кино? Это кино про уборщика туалетов, который очень хорош в своей работе. Он очень-очень хорош в своей работе. Он отлично убирается. Но при этом параллельно у него есть некоторые увлечения, прям очень яркие. Это музыка и это книги. То есть это человек, который живет по рутине. У него весь день очень такой расписанный. То есть вот я еду на работу, вот я заезжаю в баню. И ты постепенно еще и узнаешь такой... японский быт человека, который не очень много зарабатывает. Я не уверена, кстати, насколько это частая тема, но он живет в довольно уютном доме, но в этом доме нет ванной и душа, поэтому он ходит в баню, чтобы помыться. он гоняет в букинистические, чтобы купить себе прикольные книжечки. И на фоне происходят некоторые такие изменения в его жизни, ну, то есть такой налет небольшой драмы, но в целом он все же пытается жить вот по распорядку. И это, мне кажется, его уже каждый человек назвал медитативным кино. Mm-hmm. Мне кажется, в последние несколько лет мы все очень неспокойные, mm-hmm. и тревожные, и переживающие. Несмотря на то, что «Идеальные дни», я не могу сказать, что это какой-то
идеальный фильм.
Да, счастливый медитативный фильм. Mm-hmm. Нет. У этого человека, у главного героя, на самом деле очень много штук, от которых он пытается отойти. Он максимально mm-hmm. сублимирует, и как раз сублимирует вещи, которые ему очень сильно нравятся. При этом, он все равно очень успокаивающий как раз этой рутиной. Ты смотришь на эту спокойную жизнь. Я потом читала смешные очень отзывы на Letterboxd, и там все от... Господи, кажется, этот фильм существует исключительно для того, чтобы Япония могла повыебываться своей туалетной инфраструктурой, потому что туалеты реально клёвые, крутые. Mm-hmm. До того, что сам герой, ну реально, многие писали, что, господи, как же хочется жить, как он. Как он жить, если честно, не хочется, но находить вот эти вот моменты, когда ты спокойно читаешь или слушаешь музыку, гуляешь, находишь время, чтобы понаблюдать за одним и тем же, за тем, что рядом с тобой всегда. Это всегда полезно и круто,